Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, в студии Арслан Саидов. И главное в этом часе. На Старом Арбате, новом месте сбора гражданских активистов, вновь задерживают участников бессрочной акции протеста. Художники вслед за писателями намерены прогуляться по московским улицам. «Синие ведерки» обвиняют в обмане Владимира Путина, подписавшего обещанный указ о мигалках. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, Старый Арбат стал новым местом сбора гражданских активистов после разгона минувшей ночью лагеря на Баррикадной и вслед за этим на Никитском бульваре. С Арбата также периодически поступают сообщения о задержаниях. Тем не менее, люди продолжают пребывать. О том, что происходит в эти минуты, узнаем от одной из участниц протестных акций, Алисы Образцовой. Алиса, здравствуйте. Какова обстановка сейчас?
Добрый день. Вот я нахожусь у памятника Булату Акуджаве. На данный момент у нас не происходит никаких задержаний. Эти задержания происходили исключительно в самом начале. Было задержано 13 человек. Они находятся в ОВД «Арбатская». К сожалению, пока их не отпустили и нет никакой информации по оформлению протоколов, по номеру статьи. Тем не менее, мы приложили максимум усилий, опубликовали, где мы находимся, в Твиттере. И на данный момент, я думаю, что около памятника находится в районе 100 человек. Мы также ждем прибытия еще активистов, которые приедут после завершения встречи и конференции. На данный момент мы читали закон о полиции неоднократно. Сотрудники полиции внимательно прислушивались к тому, что мы читаем. Сейчас к нам приехал активист с гитарой, мы поем песни, и после небольшой музыкальной паузы мы начнем читать Конституцию.
За что задерживали участников вашей акции, вы понимаете?
Вы знаете, к сожалению, ситуация была довольно странная. То есть первых человек, которые оказались в автозаке, они были задержаны в результате оцепления, выставленного полицией. Никаких объявлений не было, никаких предупреждений не было. Людей просто задерживали без объяснений. Еще 4 человек взяли просто из толпы абсолютно непонятным мне причинам. То есть к людям просто подходили, не представлялись, брали под руки и увозили в ОВД.
Как долго вы собираетесь продержаться на новом месте, на Арбате?
Вы знаете, мы попробуем продержаться здесь как можно дольше, хотя есть определенное опасение, что вряд ли здесь удастся остаться на ночь, но тем не менее, извините, у нас заготовлена новая точка, и в случае чего мы переместимся на нее.
Сейчас, в данный момент, много ли сотрудников полиции вокруг вас, и как они настроены?
Вы знаете, вот я вижу 3 сотрудников ОМОНа и 4 сотрудников полиции. Они смотрят на нас с улыбкой и, похоже, пока что в ближайшее время никаких действий предпринимать не собираются. Но, как мы знаем, у нас это может произойти абсолютно внезапно. И, возможно, есть опасения, что ближе к тому, как станет темно, здесь лагерь разгонит.
Прогуливающиеся по Новому Арбату, по Старому Арбату как-то обращают внимание на ваше собрание? Вы общаетесь с туристами, с москвичами?
Вы знаете, да, конечно, они подходят с большим интересом, пытаются узнать, что происходит, и поэтому таким образом мы привлекаем новый актив, люди остаются с нами, люди хотят точно так же принять участие.
Кто-то из лидеров оппозиции вас посещает здесь, на Арбате, есть ли лидеры?
Вы знаете, в связи с тем, что я считаю, что как таковой протест, он уже несколько был модифицирован, у нас нет как таковых лидеров, которые могли бы вести сейчас за собой людей. То есть наши лидеры либо сидят сейчас под арестом, либо находятся в каких-то иных местах. То есть здесь исключительно гражданские активисты, и место сбора было выбрано ими. Мы сами собирали людей.
Сегодня еще в подмосковном городе Жуковске проходит протестная акция под названием «Occupy Жук Лес». Сообщалось о том, что там примут участие активисты из Москвы. Вам что-то об этом известно? Кто-то поехал в Цаговский лес от вас?
Да, я знаю, что в Саговский лес поехала группа сопротивления «Стрит-арт», которая занимается вообще поддержкой всех мероприятий, там, агитматериалами, участием в различных акциях. Вот мы ездили уже в Саговский лес, когда был субботник, и сейчас точно так же ребята присоединились к участию в этой акции.
Планы на сегодняшний вечер? У вас будет собрание? Что будете решать?
Вы знаете, я думаю, что на данный момент времени мы не работаем в формате ассамблеи, как мы делали. Дело в том, что, к сожалению, ассамблеи как таковой, наверное, на Арбате не получится. То есть сейчас мы будем смотреть на действия сотрудников полиции. Как только мы поймем, что полиция настроена довольно агрессивно по отношению к нам, мы не собираемся оказывать никакого сопротивления, мы просто тихо соберемся и уйдем.
Если у вас информация о пострадавших в результате вот этой последней серии задержаний, то есть начнем на Баррикадной, затем на Никитском бульваре и вот в сегодняшних дневных задержаниях на Арбате, есть ли пострадавшие?
Нет, вы знаете, к счастью, полиция все-таки не довела дело до травмы, и как пострадавших, к счастью, нет.
В прошлый раз, когда лагерь потеснили с Чистых прудов, было много информации о том, что пропадали вещи у участников протестных акций. А на этот раз?
Нет, на этот раз ситуация не повторилась. Дело в том, что у нас, во-первых, стало уже гораздо меньше вещей благодаря разгону на Чистых прудах. И сейчас как-то люди стараются уже... Вот сейчас, на данный момент, на Старом Арбате нет пенок, нет спальников. Они все лежат в машине и готовы перемещаться на другое место. То есть мы понимаем, что Старый Арбат – это, скорее всего, точка не на сегодняшнюю ночь.
Спасибо, Алиса. Алиса Образцова, гражданская активистка, которая принимает участие в бессрочной акции протеста. А сейчас срочное сообщение из подмосковного Жуковского. Там сейчас происходит столкновение участников акции «Occupy Жуклес». Давайте узнаем подробности от нашего корреспондента, который находится на месте событий, Дмитрия Зыкова. Дмитрий, вы в эфире, говорите, что происходит.
Здравствуйте. Около 300 человек пришло в Саговский лес, чтобы восстановить эколагерь. Они прошли шествием по всему городу зелеными шариками, держа на вытянутых руках над собой разложенную палатку. Сейчас силы оперативного полка Московской области, полиции, заблокировали проход в лес, перегородив пешеходную тропинку в середине леса. Зачитывают обращение, что в связи с пожароопасной ситуацией нахождение людей на территории леса запрещено.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Зыков, корреспондент «Радио Свобода» с акцией «Occupy Жуклес». Говорит «Радио Свобода» в Москве 16.15. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на Арбате полиция периодически задерживает гражданских активистов, участвующих в акции протеста в рамках кампании «За честные выборы». По словам корреспондента «Радио Свобода», было две крупные волны задержаний, в результате которых полиция увезла примерно 15 человек. В Приморье саперы разминируют территорию в районе артиллерийского склада, где накануне произошел пожар и сдетонировали снаряды. По словам военных, взрывов и открытого огня сейчас уже нет. Эвакуированные жители окрестных населенных пунктов начали возвращаться в свои дома. Президент России Владимир Путин подписал указ об использовании спецсигналов на автомобилях. Представитель МИД Ирана заявил сегодня, что предстоящие в Багдаде переговоры между представителями Ирана и шести мировых держав должны ознаменоваться отменой санкций. Власти Греции официально объявили о роспуске парламента и назначении повторных неочередных выборов на 17 июня. В США отложен намеченный на сегодня запуск первого частного космического корабля к Международной космической станции. В Великобритании сегодня началась эстафета Олимпийского огня, которая продлится 70 дней и завершится накануне открытия игр летней Олимпиады в Лондоне. Завтра в час дня в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Последнее исследование группы НИИ митингов. В гостях у «Радио Свобода» научный координатор группы Александр Бигбов, художник Виктория Ломаска, автор социально-графических репортажей, гражданка Германии, политолог и журналист Утте Вайнман. Автор ведущей передачи Вероника Баде. Эфир завтра в 13 часов 7 минут. Московские художники вслед за писателями намерены прогуляться сегодня по бульварам российской столицы. 25 человек подготовили акцию «Кочевой музей современного искусства». Художники собираются провести свои произведения на ручных тележках по нескольким бульварам с возможной остановкой во дворе Московского музея современного искусства на Петровке. Власти города согласовали проведение акции при условии, что она не будет превращаться в митинг или политическое шествие. Демократическое, открытое общество не может существовать без объектов современного искусства в городской среде. Современное искусство – язык мыслящих, образованных людей, реагирующих на то, что они видят вокруг себя, заявил в интервью «Радио Свобода» один из организаторов акции Юрий Самодуров.
Так распорядилась история, что эта акция проходит вот через неделю после прогулки литераторов и 20 тысяч сопровождающих их читателей вот по Бульварному кольцу. Мы тоже идем по Бульварному кольцу, но в противоположную сторону. Не от Пушкина к Грибоедову, а вот примерно от Грибоедова к памятнику Пушкина. Мы придумали наше шествие по бульварам с экспонатами, которые художники сами везут на тележках. Мы придумали это еще в марте. Но вот нам подфартило в том плане, что если бы не было прогулки литераторов и не было бы всех событий, которые произошли, то, конечно, такого внимания, я думаю, к этому бы не было. А теперь вот внимание громадное. Мы выйдем к Страстному бульвару со стороны Милютинского переулка и дальше пойдем, по-моему, 30 экспонатов, которые везут, ну, более 45 человек авторов.
Это акция современного искусства, политическое мероприятие или акция гражданского протеста?
Открытое демократическое общество, прошу прощения вот за эти избитые слова, может быть, но оно действительно не существует и не может существовать по определению без современного искусства в городской среде. Потому что современное искусство – это искусство мыслящих, образованных людей, которые хотят и способны реагировать на окружающих. Не только реагировать плакатами, там, пойдем на Кремльское, или пойдем от Кремля, но и реагировать, выражать свое отношение вот пластической, визуальной формой. Вот наша культура, она вся основана на слове. За слово в нашей культуре люди шли на костер, шли в лагерь. И, в общем, это понятно. Слова, слова, слова – это как бы вот наше все. А визуальные образы, визуальное искусство – это почти ничто. Вот мы считаем, что современный мир невозможен без визуальных сигналов, без визуальной трансляции того, что для людей важно. Искусство может выразить... И смысл нашего присутствия на земле, вот нерелигиозный, который выражает, ну, облик православных там и католических храмов, а совершенно какие-то другие моменты, которые другим образом представить невозможно. Никакая реалистическая пластика, вот никакая скульптура, памятники, я не знаю, вот мои любимые там Пушкин, Островский, там Щеткин, не передают этого. Это искусство, которое дает, как бы сказать, образ того, кем мы хотим стать, вот чем мы хотим в обществе быть, что нам не нравится, что нам нравится, что нас восхищает. Вот каждый день мы ходим по городу, и надо сказать, что наталкиваемся взглядом все время на то, что хочется чертыхнуться, отвернуться, но мало что вдохновляет. Так вот, искусство – это то, что должно вдохновлять, и может говорить о чем угодно. И художники, собственно говоря, хотят завоевать место, как мне кажется, ну я как кутары хочу, как бы сказать, чтобы это место возникло, чтобы современное искусство было отношение к нему, что это не предмет там скандалов, не предмет там провокаций или судебных процессов, или не предмет вкладывания капиталов там, или просто там каких-то больших продаж. Это форма, прежде всего, выражения того, что чувствуют образованные мыслящие люди, что для них важно. Но идем-то мы не с плакатами, идем-то мы с визуальными пластическими работами. Конечно, как у любой экспозиции, куратор выстраивает какой-то смысл этой экспозиции. И он у нас задорный, острый. У нас есть начало, есть конец, есть, как бы сказать, то, с чем мы хотим расстаться в нашей жизни. То, что это визуализирует, это чтобы уехало от нас вообще, чтобы мы с этим расстались, это какой-то образ того, что, чему мы можем быть рады, какой мы хотим видеть жизнь.
В этой акции принимают участие молодые художники?
Ну, если мы возьмем диапазон по возрасту, то самые молодые Это ученики 11 класса, их несколько человек, знаменитой 109-й московской школы, вот где директор Ямбург. Они делали несколько замечательных объектов, например, супертанк, который вот проползет по бульварам. Кстати, они же сделали самый эротический объект этого шествия. Я еще, правда, не видел, но его название «Интерактивная любовь» и описание – это компьютеры, какие-то частички манекенов, говорит само за себя. Вот это самые молодые, а самый, скажем так, не молодой по возрасту, но такой же молодой душой – это скульптор Игорь Иогансон, который представит вместе с Мариной Рогозиной и Сергеем Прокофьевым такой замечательный объект, вот они делают библиотеку. Игорь Иогансон дает для этого объекта свои деревянные книги. Ну вот еще тоже вот у нас вот участвует в акции Елена Мунц, это автор памятника Мандельштаму вместе с Дмитрием Шаховским, который вот в Москве не так давно появился. Елена Мунц, вот она сделала такой объект «Россия, встающая с колен». Надо сказать, что Россия настолько, как бы сказать, резко встала с колен, что она оказалась вверх ногами, вставшая с колен Россия.
Юрий Самодуров, один из организаторов сегодняшней акции «Кочевой музей современного искусства». Президент России Владимир Путин подписал обещанный указ об использовании спецсигналов на автомобилях представителей органов власти и силовых структур. Согласно документу, мигалками можно будет оборудовать только 569 машин. Больше всего проблесковых маячков закреплено за ФСБ – 197. За правительством – 28 спецсигналов, у администрации президента – 20, у Госдумы – 8, у Совета Федерации – 5. По одной мигалке на каждого главу региона, причем пользоваться ими они могут только на своей территории. Всего список тех, кому позволено ездить со спецсигналами, состоит из 17 пунктов, а общее сокращение менее чем в два раза. В эфире один из координаторов общества «Синих ведерок» Алексей Дозоров. Общество «Синих ведерок», которое долгое время, на протяжении многих лет боролось с привилегиями на дорогах, удовлетворено. Считаете ли вы это своей победой, этот указ президента?
Нет, конечно. Конечно, не считаем это своей победой. Потому что еще до выборов, соответственно, Путин, который был тогда премьер-министром, сказал, что мы примем решение о кардинальном сокращении числа мигалок в разы. И их будет несколько десятков. Вот именно дословно было сказано, несколько десятков. И это произойдет еще до инаугурации. Вот это были слова, сказанные премьер-министром, кандидатом на пост президента Российской Федерации. Соответственно, так как раньше число мигалок, закрепленных за органами власти, определялось постановлением правительства Российской Федерации, мы логично представляли, что премьер-министр Путин еще до своего вступления в должность президента Российской Федерации выпустит новое постановление правительства, в котором сделает несколько десятков. Ну, мы думали, сколько это будет десятков? 20, 30, 40, 50, ну, число несколько, это подразумевает, ну, я думаю, не больше 5, да? То есть не больше 5 десятков. Это будет сокращение на порядок, то есть в 10-20 раз будет мигалок меньше. Все хорошо, все прекрасно. Даже некоторые говорили, что теперь общество «Синих ведерок» может быть распущено. За несколько дней до инаугурации проходили одиночные пикеты возле здания правительства Российской Федерации, о которых мы говорили, что вот президент обещал. До отмены мигалок осталось там 5 дней, осталось 4 дня, осталось 3 дня, то есть считали дни до инаугурации. Потом Песков, наш язык, так сказать, избранного президента, сказал, что не ждите, до инаугурации ничего не будет, потому что это в том числе и ведомства, которые подчиняются непосредственно президенту Российской Федерации, поэтому до инаугурации ничего не будет, но после инаугурации, как вступит президент в должность, будет указ президента, в котором значительно сократится количество мигалок. И вот теперь нам озвучен вот этот указ президента, в котором количество мигалок уменьшилось не на порядок, а даже менее чем в два раза.
569 машин.
Да, стало 569 машин.
Это а было 900?
Ну, было 900 с чем-то там, меньше, чем в два раза. Практически принципиально ничего не изменилось.
Но неужели 569 машин, из них более 80 будут ездить в российских регионах, закреплены за губернаторами, главами этих регионов, неужели так много для гигантской Москвы, и они будут затруднять движение транспорта?
Система такая. Во-первых, проконтролировать реально, вот реально, сколько машин с мигалками практически будет невозможно. Их на самом деле, может быть, на практике и значительно больше, чем вот эта цифра. Сами понимаете, потому что как бы вот машина, допустим, она принадлежит ФСБ, Ну, кто проконтролирует ФСБ, что у них именно вот такое количество, которое написано в указе, это там 197, да, машин. Никто не проконтролирует. Их может быть и здесь, в Москве, в регионах, региональные управления также могут иметь машины с мигалками, в том числе и без графической, естественно, раскраски ФСБ. Это во-первых. А во-вторых, все равно, понимаете, обстановка на дороге, она даже вот одна, две, три мигалки на машине чиновника, она все равно дает общую картину, что он все равно продолжает ездить как хочет. Как он хочет, так он и ездит. И никто ему не указ. Кто может проконтролировать, что эта машина используется непосредственно вот в данный момент из выполнения специального задания? Мы прекрасно видим, что каждое утро по одному и тому же маршруту одни и те же машины, ну, в том числе, кстати, и с метеорологической окраской, это машина МЧС, машина МВД, они ездят утром в Москву, в центр, по направлению центра из области, там или с окраины Москвы едут с мигалкой, нарушая правила дорожного движения, разгоняя всех участников дорожного движения. Вечером они едут в обратную сторону. Какое они выполняют неотложное служебное задание? Какое? Естественно, они просто везут начальника на службу. И потом вечером везут его со службы.
То, что предложил и внедряет Путин, и то, как бы вы хотели, чтобы это выглядело на самом деле. Вот правительство Российской Федерации, за ними 28 мигалок. Вы считаете, сколько у них должно быть?
У правительства вообще не должно быть. Вообще, общее мое мнение, что не должно быть никаких спецсигналов у машин, вот у чиновников. Потому что, если какая-то случилась, вот крайняя необходимость возникла, то всегда можно получить сопровождение от ГИБДД. Есть специальное у нас подразделение.
По вашей версии, из этого путинского списка нужно вычеркнуть правительство Российской Федерации, администрацию президента, Совет Федерации, Государственную Думу, управление делами президента, высшие исполнительные органы государственной власти, то есть губернаторов. Их надо вычеркивать. Оставляются только спецслужбы, Министерство внутренних дел, СВР, ФСБ, ну и прочее-прочее, да, силовые структуры.
Да, а в том числе Министерство обороны тоже должно быть исключено. Потому что, опять же, у них есть автоинспекция, которая может их сопровождать с красными и синими мигалками.
В итоге, Владимир Путин вас обманул, так получается?
Да, конечно, абсолютно.
Синие ведерки свою деятельность, свое существование не прекращают и продолжают бороться.
Да, конечно, борьба продолжается, и мы будем продолжать гнуть свою линию, что на машинах чиновников спецсигналов быть не должно. Что спецсигналы должны быть только у тех, кто спасает людские жизни. Это МЧС, пожарные службы и милиция. Но опять же, строго при исполнении своих служебных обязанностей.
Алексей Дозоров, один из координаторов общества «Синих ведерок». В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что в 7 вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – расцвет и разгон лагеря на чистых прудах. Арестованные лидеры оппозиции, признанные узниками совести. Владимир Путин выбрал курс на Минск. Поэтика московских протестов. Гость программы – поэт Александр Дельфинов. Обзор блогов, общественное мнение и реплика Виктора Шендеровича. Все это «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Сейчас в Москве 16:30. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
16:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Москве на Арбате полиция периодически задерживает гражданских активистов, участвующих в акции протеста в рамках кампании за честные выборы. По свидетельству корреспондента Радио Свобода, видимых причин для задержания нет. Активисты не устраивают беспорядка, не проводят неразрешенные агитации, не вывешивают плакаты. Они читают вслух закон о полиции. Пресненский суд Москвы сегодня признал законным административный арест члена движения «Солидарность» Ильи Яшина. Таким образом была отклонена жалоба адвокатов оппозиционера. Яшин вместе с другими активистами был задержан в среду на Кудринской площади. Московские художники вслед за писателями намерены прогуляться сегодня по бульварам российской столицы. В Приморье саперы разминируют территорию в районе артиллерийского склада, где накануне произошел пожар и сдетонировали снаряды. По словам военных, взрывов и открытого огня сейчас уже нет. Президент России Владимир Путин подписал указ, упорядочивающий использование спецсигналов на автомобилях, сообщили сегодня в пресс-службе Кремля. Согласно документу, так называемые мигалки могут быть установлены на 569 машинах. Это транспортное средство органов государственной власти и чиновников, которым предоставлена государственная охрана. На юге Италии, в городе Бриндизи, сегодня утром произошел взрыв у женского лицея. Две 16-летние девушки погибли, шестеро были ранены. В пятницу, первый день саммита в американском Кэмп-Дэвиде, лидеры стран Большой Восьмерки на торжественном обеде обсудили вопросы международной безопасности. Президент Греции Карлос Папулис официально подтвердил, что внеочередные парламентские выборы в стране пройдут 17 июня.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Москве сегодня проходит съезд Российского народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Обсуждалось будущее демократической оппозиции и протестного движения в целом. На съезде сегодня работал мой коллега Данила Гальперович. Он вернулся только что и находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Данила, здравствуйте. О чем говорили?
Говорили прежде всего и довольно откровенно о том, что предстоит Российскому народно-демократическому союзу, а именно, видимо, 16 июня предстоит ему влиться в новую организацию объединенную, которая формируется на базе трех. РНДС самого, Республиканской партии Владимира Рыжкова, которые вернули госрегистрацию, и движение «Солидарность», ну, основные представители которого часто в студии «Радио Свободы» — это Илья Яшин и Борис Немцов. Вот из этих трех организаций, видимо, состоится одна на базе Республиканской партии. Михаил Касьянов не стал скрывать от своих однопартийцев, что, ну, фактически это означает, что как самостоятельная организация РНДС может прекратить свое существование. Довольно много Касьянов уделил времени оценке политической ситуации в России, и вот по его словам, на самом деле для мирного развития и разрешения ситуации остается не так много времени.
Пока ситуацию держат горожане, средний класс, молодежь и не только молодежь, но уже растет количество левых радикалов, то есть обездоленной молодежи с окраин городов, которым терять просто вообще нечего. Сложилось так в нашей жизни, что они все забыли, у них нет доступа ни к образованию, нет доступа ни к работе, и у них нет будущего никакого. И поэтому естественная их реакция – это крушить все. Поэтому, если в течение года-двух Путин не будет реагировать на цивилизованные требования образованных людей, которые сегодня контролируют протестное движение или являются его главной частью, то потом это к ним присоединятся или заменят их радикально настроенные левая молодежь, и тогда революция неизбежна.
Ну вот при этом Касьянов говорит, что сам Путин меняться особо не способен, возможно, его только ситуация может подвигнуть на какие-то шаги компромиссные. Также Михаил Касьянов говорил о своих союзниках вне будущего объединения. Он сказал, например, что в партию Народной Свободы, Республиканскую партию Народной Свободы, которая, вероятно, будет вот создана на базе трех, можно будет позвать Навального, а вот Михаила Прохорова он оценил как человека не самостоятельного и вполне возможно не готового быть в оппозиции. Самое интересное насчет Касьяновской партии, это что не очень понятно, что там за люди. Вот мы знаем Касьянова, я его видел на сцене, мы знаем Константина Мерзликина, который при нем был руководителем аппарата правительства, а остальных людей, которые приехали из регионов, не знают практически никто. Я спросил самого Михаила Михайловича, кто же у него в партии.
Есть и малые предприниматели, есть даже пару-тройку людей, владельцы предприятий, таких, значит, там по 200 тысяч работающих. Это и интеллигенция, ну, там, учителя, врачи, основные военные, даже там какие-то муниципальные, какие-то работники даже какие-то там есть. И есть и пенсионеры, есть молодежь, социальный средств, примерно такой.
Ну вот, такое перечисление, мало что говорит людям, но интересно, что, конечно же, с объединением там будет гораздо больше известных людей, и, видимо, сами члены РНДС тоже это понимают, они не сопротивляются этому объединению.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода», о сегодняшнем съезде Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. В Екатеринбурге требуют вернуть выборы губернатора. Буквально за две недели до вступления в силу закона о выборах глав регионов свердловский губернатор Александр Мишарин ушел в отставку. И у президента Путина есть время назначить нового, тем самым лишив жителей Свердловской области возможности выбирать его самим. машин. Сегодня на площади труда прошел пикет, на который пришли 500 человек, в 10 раз больше, чем было заявлено. Организаторы мероприятия позвали кандидатов, тех, кого могут назначить на пост губернатора, но ни один из них не пришел. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Решение провести пикет в поддержку выборов губернатора было принято спонтанно после того, как 14 мая в отставку ушел глава области Александр Мишарин. На следующей неделе, как сообщается, президент выберет своего кандидата на пост Свердловского губернатора. Это произойдет буквально за неделю до вступления в силу закона о выборах губернаторов в России. В итоге в Свердловской области выборов губернатора может не быть еще 5 лет. Один из вдохновителей акции «Губернатора выберем сами», политик Леонид Волков, считает, что власть фактически нарушила свои обещания, данные зимой во время стихийных акций протеста.
Вероломно, без объявления, чего бы то ни было, за 2 недели до вступления в силу закона о выборах губернаторов наш губернатор решил слинять в отставку таким образом, чтобы выборов у нас не было еще 5 лет. А это как-то вот очень нехорошо, потому что, наверное, главная вещь, о которой мы говорили всю зиму, самый мой личный любимый лозунг, это был лозунг, что мы хотим власть уважать. А как можно уважать, если она не держит свои обещания? Вот она нам зимой пообещала выбор губернатора, а сейчас раз и обманула.
Пикет был заявлен на 50 человек, и в итоге пришло не менее 500. Это были политики, журналисты, студенты, айтишники. Словом, обычные жители Екатеринбурга, часто целыми семьями, с детьми и даже собаками. Они принесли самодельные плакаты и листовки. Формат пикета не позволял устраивать выступления со сцены, потому происходящее напоминало хэппенинг. Люди общались с небольшими кучками, встречались со своими знакомыми. Были и люди из бизнеса. Алексей Садовский, руководитель небольшой компании, строившей в числе других по заказу региональных властей выставочный комплекс «Екатеринбург-Экспо», рассказал, что с ними за эти работы так и не рассчитались.
Когда у нас губернатор ближайшего окружения принимает решение построить какой-то там знаковый объект, который стоит много денег, а его нужно ввести в строй к определенной дате. Начинают строить, привлекая строителей довольно выгодными поначалу контрактами, обещая заплатить как следует. Только сделайте вовремя там, и так далее. Начинаем работать, получаем авансы. Сначала авансы платят хорошо, потом все хуже. К концу стройки выясняется, что до сих пор сметы не согласованы. Сколько вам реально за этот объект заплатят, получается, никто не знает. Хорошо, мы готовы были подождать, потерпеть. Подождали месяц, 2, 3, вот ждем уже год. И власть делает вид, что как-то так случайно получилось. Мы, в общем-то, как бы и не виноваты. Такие вещи, они подрывают доверие к власти, лучше, чем любые митинги, лучше, чем любые протесты.
Так случилось, что одной из главных тем, кроме выборов губернатора, была новость, шокировавшая в пятницу весь Екатеринбург. Назначение на пост полпреда на Урале сотрудника Уралвагонзавода, героя путинской избирательной кампании Игоря Холманских. Вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин пришел на пикет в белом халате, чтобы показать всю абсурдность кадровой политики российской власти.
Я на самом деле очень опасаюсь за наше психическое состояние общества, поэтому я сегодня в белом халате. По всей вероятности, одному человеку ботокс просто проник в мозг. Вот. И я хочу просто вот своим внешним видом выразить психическое состояние нашего общества. Человек с отчеством Рюрикович, я не знаю, по каким критериям отбираются у нас столь высокие чиновники, да, я не знаю, просто, у меня слов нет, на самом деле. Это дурдом, по-другому это назвать невозможно, это психиатрия, тут уже бесполезно.
Полицейские вели себя вполне корректно, хотя под конец мероприятия 2 человек, раздававших листовки и наклейки, увели в опорный пункт для дачи объяснительной. Один из них раздавал наклейки со словами «Я не голосовал за Путина», а другой, это была девушка, распространяла приглашение на митинг, посвященный проблеме нехватки детских садов. Юлия Столба возглавляет общественную организацию «Класс родителей». По ее словам, раньше никто не запрещал в публичном месте раздавать листовки.
Что меня замели? Обнаружили в сумке листовки и пригласили на дачу объяснительной. Все корректно более-менее, как-то немножко странновато, да, сейчас, если раньше так свободный вход был на митинге, то сейчас страшная строгость случилась. Листовка про митинг предстоящий. Я согласовала с организаторами, что я здесь смогу пораздавать, когда народ придет на этот митинг. 1 июня у нас будет митинг «Детям детские сады» за то, чтобы у нас в городе и в области решалась проблема с дошкольным образованием доступным.
Впрочем, всех доставленных довольно быстро отпустили. Пикет провелся около 2 часов. Ни один из приглашенных на него кандидатов в губернаторы к народу не вышел. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
мультимедийные приложения «Радио Свобода», еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В пятницу во второй половине дня в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде вдали от протестующих и журналистов начались встречи глав государств и правительств членов Большой Восьмерки. Хотя никаких формальных решений в результате их встреч не ожидается, ход дискуссии по некоторым важнейшим мировым проблемам может определить пути их решения. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
От Кэмп-Дэвида, где в пятницу за деловым ужином собралась восьмерка лидеров, до ближайшего городка Фредерик и групп протестующих около 30 километров. До журналистов также несколько километров. Они не допущены на территорию, где расположен главный дом и коттеджи, отведенные делегациям. Интимная расслабленная атмосфера уединенного уголка национального парка, как надеется организатор встречи Барак Обама, поможет установить добрый контакт между лидерами, которые не могли в последние месяцы найти общего языка по жизненно важным для их стран и мира проблемам. Представление о том, что произойдет в Кэмп-Дэвиде, репортеры могли получить лишь из кратких заявлений президентов США и Франции после их встречи в Вашингтоне, еще до начала дискуссии в Кэмп-Дэвиде. Президент Обама первым делом упомянул о кризисе еврозоны и об афганской операции, в которой участвует французский контингент. Во время избирательной кампании Франсуа Олланд пообещал вывести французские войска из Афганистана к концу этого года. Мы готовы к плодотворным дискуссиям с другими лидерами восьмерки относительно того, как совместить ответственный подход к укреплению финансового положения и поощрить экономический рост, заявил президент Обама. Обсуждалась также ситуация в Афганистане в преддверии саммита НАТО в Чикаго. Мы с президентом Франции сошлись во мнении, что по мере того, как мы завершаем фазу боевых действий в Афганистане, чрезвычайно важна наша приверженность укреплению безопасности в стране и помощи Афганистану в экономическом развитии. Из нескольких тем дискуссий, упомянутых организаторами, Сирия, Иран, поддержка демократических движений на Ближнем Востоке, Афганистан, Северная Корея, финансовые проблемы еврозоны – самыми трудными для поиска компромисса выглядят, по мнению наблюдателей, европейские проблемы. Несмотря на публично выражаемую солидарность, ключевые европейские лидеры приехали в Кэмп-Дэвид с едва скрываемыми претензиями к своим партнерам. Ожидается, например, что Франсуа Олланд проявит гораздо меньше солидарности, чем его предшественник, с тезисом бюджетной экономии, лежавшим до сих пор по настоянию Германии в основе антикризисной стратегии Евросоюза. Оба лагеря, север и юг Европы, с примкнувшей Францией, скорее всего, будут искать союзника и потенциального инвестора в Соединенных Штатах. Но президент Обама попытается избежать этой роли. Существует ли в принципе некий финансово-экономический прием, который бы позволил, как требуют недовольные столицы, сочетать бюджетную экономию со стимулированием экономического роста? Вот мнение профессора экономики Михаила Бернштама.
Всегда существует очень большая разница между краткосрочным и долгосрочным экономическим ростом. Краткосрочный экономический рост можно достичь в результате государственных расходов, как сейчас Германию и просят субсидировать инфраструктуру, дороги, мосты в странах Южной Европы. Но в условиях больших государственных долгов дальнейшие расходы, в общем-то, невозможны, они ведут к усилению налогов, что убивает тот же самый краткосрочный экономический рост. То есть краткосрочный экономический рост за счет государственных расходов возможен только тогда, когда государственный долг низкий. Когда он высокий, он невозможен. Значит, сейчас основной спор вот о чем. Достаточно ли высок государственный долг, как в Германии, так прежде всего в южных европейских странах, для того, чтобы позволить себе еще один виток субсидирования всевозможных проектов. Германия говорит, что это невозможно. Соединенные Штаты мягко говорят, что нет, можно попробовать еще.
Какой, как вы считаете, может быть роль России в этой ситуации?
Россия в этой ситуации, в общем-то, что может сделать, это в какой-то степени постараться смягчить последствия общеевропейского, прежде всего, банковского кризиса для себя. Никому помочь Россия не может, она не в состоянии.
Это был профессор Михаил Бернштам. Согласно некоторым источникам, важным для президента Обамы станет тема снижения и стабилизации цен на нефть. Он хочет добиться от партнеров по «восьмерке» согласия выбросить на рынок, в случае необходимости, нефть из государственных стратегических запасов, с тем, чтобы нейтрализовать резкое сокращение иранских поставок по мере того, как вступает в силу бойкот иранской нефти со стороны ее главных потребителей. Единодушия, как говорят по этому вопросу, в «восьмерке» нет. Ну, а так сказать, самым формальным событием саммита будет обсуждение хода выполнения инициативы трехлетней давности, направленной на обеспечение того, что было названо продовольственной безопасностью беднейших стран Африки. Члены «восьмерки» намеревались выделить на эти цели 22 миллиарда долларов, пока выделено около 5. Причины этого будут обсуждаться «восьмеркой» с главами 4 африканских государств. Кэмп-Дэвидский саммит завершится в воскресенье.
Передавал американский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода». В Москве 16:45. Вы слушаете «Время Свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на Арбате полиция периодически задерживает гражданских активистов, участвующих в акциях протеста в рамках кампании «За честные выборы». В Приморье саперы разминируют территорию в районе артиллерийского склада, где накануне произошел пожар и сдетонировали снаряды. Московские художники вслед за писателями намерены прогуляться сегодня по бульварам российской столицы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Устроители минского концерта, группа «Ленинград», в ожидании возможных последствий со стороны белорусских властей. В начале недели Генеральная прокуратура Беларуси вынесла предупреждение организаторам и участникам скандального российского коллектива о недопустимости нецензурной брани во время выступления. Чем это закончилось, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В минском клубе «До зари» группа «Ленинград» хозяйничала в буквальном смысле «До зари». В ночь на 19 мая музыканты за 2 часа исполнили как старые песни, так и ряд новых. Естественно, с полным набором ненормативной лексики. Открывая концерт, ведущий обратился к публике с такими словами. «Время суток взрослые. Вы люди взрослые. Вы адекватны в своем желании услышать «Ленинград». Спасибо органам власти, которые понимают ваши желания». На брифинге 14 мая начальник управления по надзору за исполнением законодательства Генеральной прокуратуры Павел Родионов заявил, организаторы концерта и участники одиозной российской группы «Ленинград» предупреждены об ответственности за использование во время концерта в Минске нецензурной брани. Прокурорский работник открыл Америку, что лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, оказывается, использует в текстах песен нецензурную брань. Поскольку матерщина квалифицируется как хулиганство, то, пригрозил представитель прокуратуры, к административной ответственности могут быть привлечены как артисты, так и устроители концерта. Согласно белорусским законам, ненормативная лексика в общественных местах может обернуться крупным штрафом или административным арестом.
Слушателями, зрителями являются молодые люди, которые, может быть, иногда очень превратно понимают слово «свобода». То, что государство, общество запрещает, допустим, подобное мероприятие, мы даем возможность, мы не нарушаем права этих молодых людей, мы даем, может быть, некоторым из них право быть свободным от элементарного хамства и этих страшных деструктивных проявлений.
Сам Сергей Шнуров после концерта сказал, что в принципе понимает позицию властей, однако подчеркнул, если бы речь шла о концерте на открытой площадке, где могут присутствовать молодые люди с неокрепшей психикой, тогда эта озабоченность была бы оправдана. Однако данное мероприятие было закрытым и достаточно дорогим удовольствием, чтобы туда могли попасть бедные студенты. Таким образом, черный список исполнителей, чье появление в Белоруссии нежелательно или находится под пристальным вниманием местных спецслужб, пополнилось очередным российским коллективом. Ранее в нем фигурировали Юрий Шевчук и ДДТ, Тараканы, Наив, МС Нойз, даже Кино и Виктор Цой посмертно. Александр Кулинкович, лидер популярной белорусской группы «Нейродюбель», которой также запрещена концертная деятельность, ротация на белорусских теле- и радиоканалах, уверен, власти полностью дискредитируют себя, пытаясь вмешиваться в отношения музыкантов и их поклонников.
Концерт группы «Ленинград» должен состояться в том формате, в котором играет эта самая группа, потому что это был бред изначальный.
чиновникам нужно отчитаться о том, что они что-то делают. Даже в Советском Союзе я такого не видел. Я, конечно, человек молодой, но тем не менее. Даже жутковато, когда я первый раз прочитал про это, я был просто вообще в шоке. Я еще понимаю, что это министерство культуры, управление, еще чего-то, но генпрокуратура. То есть людям нечем заняться. Я до этого пытался смеяться, как-то на кухне разговаривать, как у нас принято. Всех в маразме обвинять. В последнее время я просто в шоке. То, что происходит в нашей стране, это шок. Нормальному человеку не подвластно. Ну, уму не подвластно.
Если Сергей Шнуров и компания на данный момент пока что отделались легким испугом, то запланированное на 22 мая выступление в минском клубе «Republic» шведской блэк-метал-группы «Мардок» запрещено. Как сообщил все тот же Павел Родионов, в Минске с концертом должна была пожаловать одна из сатанинских групп, деятельность которой ничего общего с творчеством не имеет. А значит, и делать ей в Белоруссии нечего.
Данная группа проповедует сатанизм. Могу сказать, что ничего общего, на наш взгляд, с творчеством это не имеет. Явное пренебрежение христианскими ценностями и надругательство над теми ценностями, которые приняты в современном цивилизованном обществе. Данной группой используются образы смерти, проповедуются идеи Третьего Рейха. Их, с позволения сказать, творчество носит, безусловно, деструктивный характер.
Родионов сообщил, что шведских сатанистов должны были разогревать другие зарубежные коллективы. Их выступления не отменены, но строителям предписано принять все меры, чтобы не допустить деструктивных проявлений. Как сообщили организаторы несостоявшегося концерта «Мардок», музыканты в Минск все же приедут, однако лишь проведут в клубе автограф-сессию и со сцены выступать не будут. В настоящее время генпрокуратура занимается еще одной деструктивной группой под названием «Агония Христа», которая также планировала приехать в Минск. Отмечая необходимость контроля со стороны правоохранительных органов за группами подобного толка, Павел Родионов отметил, если его не проводить, в перспективе можно получить негативные последствия. Представитель генпрокуратуры уверен, что эти действия носят цивилизованный запретительный характер и не имеют ничего общего с цензурой. В конце прошлого года органы прокуратуры инициировали лингвистическую экспертизу высказываний Сергея Михалка, лидера еще одной запрещенной в Белоруссии группы «Ляпис Трубецкой». На брифинге все тот же Павел Родионов сообщил, что проверяется информация, содержащаяся в интервью музыканта в отношении президента Александра Лукашенко. Так называемое смелое и безобидное высказывание солиста Ляписа Трубецкого находится за рамками не только норм этики и морали, но и права, подчеркнул Родионов. Если Михалок считает себя человеком культурным и современным, значит его творческая деятельность должна строиться на принципах уважения личности. В последних интервью Сергея Михалка звучала резкая критика в адрес белорусских властей и лично Александра Лукашенко. Музыкант, небезосновательно опасаясь уголовного преследования, возвращаться в Белоруссию пока не планирует. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Сегодня, так же как и в главных европейских столицах, в Москве пройдет акция «Ночь в музее». 188 арт-площадок будут принимать посетителей вплоть до полуночи. Повсюду готовятся специальные программы, экскурсии, перформансы, концерты и уличные флешмобы, рассказывает Лиля Палевелева.
Как сообщает заместитель директора Сахаровского центра Ксения Филимонова, в прежние годы день рождения самого знаменитого правозащитника отмечали маевками. Это были, что называется, встречи для своих. Теперь и программа шире, и посетителей ожидается намного больше.
Мы решили в этот раз задействовать все площадки, которые у нас есть, и представить всю нашу деятельность. У нас будет театральная площадка, представленная театром Йозефа Бойса, с которым мы сотрудничаем уже много лет. Будет подведение фотоконкурса по гражданскому протесту. Будет большая дискуссионная программа с участием Лиги избирателей. Днем будет концерт авторской песни. Будет детская площадка, где дети будут лепить, вырезать, рисовать свободу творческими способами, рассказывать, как они понимают свободу.
С какого возраста ребенок должен размышлять и узнавать о такой, в общем, непростой категории, как свобода?
Вы знаете, я сужу по своим детям, они у меня размышляют и осознают это с раннего. Младший там почти 2, да, она уже очень свободолюбивый человек. Поэтому, как только ребенок начинает мыслить вообще, я думаю, его эти вопросы так или иначе беспокоят, потому что первый ограничитель его свободы всегда находится рядом с ним, да, это его родители. Это его первое столкновение с несвободой. Я со своими детьми всегда говорю об этом. В тех доступных им категориях. Понятно, что я им не зачитываю пока декларации прав и свобод и так далее, но в доступных им категориях, да, обязательно надо говорить. Тем более, кстати, что декларация есть уже в картинках. А вечером 19 и 20 числа будет два больших рок-концерта.
Кто будет участниками этого рок-концерта?
Это Василий Шумов, группа «Центр». Это группа «Седьмая раса». Это часть группы «Банк» и часть группы «Звуки Му». И так называемое «Психочтение». В сквере у нас будут представлены гражданские инициативы. Кто стендами, кто как сможет, в общем, самовыразиться. Это Лига избирателей. Вот с Роспилом мы сейчас ведем переговоры, с «Синими ведерками», с «Химкинским лесом». В общем, вот со всеми теми инициативами, которые возникли буквально в последние год-два. Мы в этом году решили всем разрешать лежать на газоне, для чего закупили пледы. Мы будем раздавать на фестивале, чтобы людям было максимально комфортно на нем присутствовать.
У вас ведь выставочный зал, и
да.
В нем отдельное какое-то событие предусматривается?
В выставочном зале у нас будет театральная площадка, и у нас будет презентация вот этого конкурса документальных фотографий в первый день, во второй день. Там будет мастер-класс по как раз, социальной фотографии.
И это по событиям самых последних дней?
Сколько я помню, условия конкурса за последние 3 года, гражданский протест.
То есть можно какую-то летопись выстроить?
Да, безусловно.
Ваш фестиваль по срокам совпадает с ночью музеев. Эта ночь в разных музеях длится разное время.
И у нас в рамках ночи музея будет как раз показ спектакля театра Йозефа Бойса «Узбек», который начнется в 23 часа. И, соответственно, будет работать экспозиция.
После этого все завершается?
Я думаю, что да, потому что это связано еще с согласованием мероприятий. У нас не согласовано до утра.
А до скольки?
Я думаю, что это будет где-то до часу все. Закончится концерт в 23, в первый день, и начнется спектакль, потому что у нас не такое большое пространство, и если у нас будет идти это одновременно, у нас просто звук концерта перекроет площадку театральную. Но если кто-то захочет гулять у нас в сквере, мы не будем возражать.
Ксения, в эти дни даже официально согласованные мероприятия не всегда проходят гладко, и задержаний достаточно много. Не опасаетесь ли вы такого исхода вашего фестиваля?
Нет, мы доверяем нашей аудитории, да, которая к нам приходит. И, во-первых, во-вторых, все-таки охрана будет. Если какие-то вдруг, не дай бог, провокации или что-то, то, конечно, это все предотвратят.
На какое число посетителей фестиваля вы рассчитываете?
Вы знаете, мы согласовали 1500, но есть ощущение, что будет больше.
И ваша площадка, и ваши помещения, и скверик рядом не так велики. Как вы предполагаете всех разместить?
Вы знаете, на разные события будут приходить разные целевые группы, скажем так. Поэтому мы думаем, что люди рассредоточатся просто потому, что им более интересно. То есть нет такого, что все будут одновременно находиться в одном месте.
Предполагает Ксения Филимонова. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «С христианской точки зрения». Мы же прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сребреница была и остается геноцидом.
Владимиру Путину сейчас критически важно реализовать идею Евразийского
союза. В последнее время акции геев и лесбиянок в Петербурге...
Содержание ртути в земле и на территории предприятия и вокруг него превысило норму более чем...
На Кудринской площади решается судьба демократии в стране.
Демократия всех сил срывала кворум этого заседания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.